Одним словом, пекторалис был к этой поре не в авантаже. И если бы он знал, что значит такая полоса везде вообще, а в России в особенности, то ему, конечно, лучше было бы не забивать ворот Сафронычу. Но пекторалис в полосы не верил и не терял духа, которого, как ниже увидим, у него было даже гораздо больше, чем позволяет ожидать все его прошлое. Он знал, что самое главное не терять духа, ибо, как говорил Гёте, потерять дух – все потерять. И потому он явился на суд с Сафронычем тем же самым твердым и решительным пекторалисом, каким я его встретил некогда в холодной станции Васильева Майдана. Разумеется, он теперь постарел, но это был тот же вид, та же отвага и та же твердая самоуверенность и самоуважение. «Что вы не взяли адвоката?» – шептали ему знакомые. «Мой адвокат со мною. Кто же это?» «Моя железная воля», – отвечал коротко пекторалис перед самую решительную минутую, когда с ним более уже нельзя было переговариваться, потому что начался суд. Для меня есть что-то столь неприятное в описании судов и их разбирательств, что я не стану вам изображать в лицах и подробностях, как и что тут деялось, а расскажу прямо, что содеялось. Сафроныч пересеменивал, почтительно стоя в своем длиннополом коричневом сюртуке, пострадавшем спереди от путешествия по заборам, и рассказывал свое дело, простодушно покачивая головою и вяло помахивая руками. А Гуга стоял, сложивши на груди руки по-наполеоновски, и или хранил спокойное молчание, или давал только односложные, твердые и решительные ответы. Нехитрое дело просто выяснилось сразу. О воротах и проезде через двор в контракте действительно ничего сказано не было, и по тону речей расспрашивавшего об этом судьи ясно было, что он сожалеет Сафроныча, но не видит никаких оснований защитить его и помочь ему. В этой части дело Сафроныча было проиграно, но неожиданно для всех луна обратилась к нам тем боком, которого никто не видал. Судья предъявил документы, которыми удостоверялись убытки Сафроныча от самочинствия пекторалиса. Они не были особенно преувеличены, их было высчитано по прекращении средств его производства по 15 рублей в день. Расчет этот был точен, ясен и несомненен. Сафроныч мог иметь действительный убыток в этом размере, если бы производство его шло как следует, но как оно на самом деле никогда не шло по его беспечности и невнимательности. Но ввиду суда было одно – ежедневный убыток в том размере, в каком он представлен возможным и доказан. «Что вы на это скажете, господин пекторалис?» – вопросил судья. Пекторалис пожал плечами, улыбнулся и отвечал, что это не его дело. «Но вы причиняете ему убытки». «Не мое дело», – отвечал пекторалис. «А вы не хотите ли помириться?»
«О, никогда! Отчего же?» «Господин судья», – отвечал пекторалис, – «это невозможно. У меня железная воля, и это все знают. Что я один раз решил, то так должно и оставаться, и этого менять нельзя. Я не отопру ворота». «Это ваше последнее слово?» «О да, совершенно последнее слово». И пекторалис стал своим выпеченным подбородком, а судья начал писать. И писал не то чтобы очень долго, а написал хорошо. Решение его в одно и то же время доставляло и полное торжество железной воли пекторалиса и резало его насмерть. Сафронычу же оно, по точному предсказанию Жиги, доставляло одно неожиданнейшее счастье. Судебный приговор не отворял забитых пекторалисом ворот. Он оставлял немца в его праве тешить этим свою железную волю. Но зато он обязывал пекторалиса вознаграждать убытки Сафроныча в размере 15 рублей за день. Сафроныч был доволен этим решением, но, ко всеобщему удивлению, на него выразил удовольствие и пекторалис. «Я очень доволен», — сказал он. «Я сказал, что ворота будут забиты, и они так останутся». «Да, но вам это будет стоить 15 рублей в день». «Совершенно верно, но он ничего не выиграл». «Выиграл 15 рублей в день. Я об этом не говорю». «Позвольте, что же это составит? 28 рабочих дней в месяц?» «Кроме Казанской». «Да, кроме Казанской. Это 280 до 140, всего 420 рублей в месяц. Около 5000 в год».